Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов.
Меня Александр Вялых.
Сегодня мы без гостей, поэтому я у хорошего микрофона и, надеюсь, буду звучать чисто и звонко, как будто сегодня какой-то, не знаю, необычный день.
Действительно, друзья, сегодня необычный день. Так удачно совпало или неудачно для Саши, я не знаю. Ему пришлось раньше вставать, но мы сегодня записываемся в его день рождения. И я, естественно, поздравляю. Думаю, что все слушатели наши присоединяются к этому. Спасибо тебе большое за то, что ты есть, и за тот гигантский труд, как минимум, который ты делаешь именно здесь для всех, для индустрии, для подкаста. Спасибо.
Жалко, подкаст не передает картинку, потому что мы розовые щеки, они, конечно, стоило бы на них посмотреть. Или нет. В общем, что мы сегодня собрались в этот день обсуждать? Во-первых, мы хотим немножко поговорить о, назовем это, глоссарий сценарный или сценарный словарь.
Да, про термины. Про термины, потому что, мне кажется, очень много недопонимания случается именно из-за того, что под разными словами мы подразумеваем разное. Я понимаю, что в принципе...
Под одинаковыми словами разное, потому что если под разными...
Простите. Да, под одинаковыми словами подразумеваем разное. И я понимаю, что это вообще проблема, ну, то есть невозможно об этом договориться никак, и даже когда люди говорят о каких-то простых и понятных вещах, которые мы используем в жизни, про эмоции, про чувства, про предметы, про что угодно, все мы представляем немножко разное. А когда мы заходим в область драматургии и сценарного мастерства, то там вообще часто все говорят, как Бог на душу положит. Поэтому абсолютно. Давайте попробуем чуть поговорить о том, что мы имеем в виду, и, может быть, мы придем к какому-то общему знаменателю.
И еще хотелось бы сегодня немножко обсудить как будто бы простую, но тем не менее тему, возле которой сломано довольно немало копий и других
предметов,
да, оружия. А эту тему стоит ли писать в сценарии? Мы видим, мы слышим. Вообще, кто такие мы в этом сценарии? Почему некоторых подобное в тексте приводит в жесточайшую ярость, а некоторым кажется вполне себе уместным? В общем, это тоже обсудим. Но для начала я бы все-таки тоже хотел поздравить не себя, но мне приятно, как будто это и моя победа. В общем, команду, промо-отдел онлайн-кинотеатра «Премьер» я горячо поздравляю с тем фактом, что вчера, ну, для вас, слушателей, 3 дня назад, но для нас вчера, в понедельник, 15 апреля, они выиграли премию в области веб-креативных индустрий. По-моему, она так называется, я боюсь сейчас соврать. В общем, награда за лучшее промо-сериала МДЖ, 3-й сезон. Всех не упомню. Тимур, Лиза, Таша, Арина, другая Арина, Юля, все вы молодцы. Большое-большое вам. А, Тёма Ремезов, конечно же, еще. Всем вам огромное спасибо. Вы крутые. Без вас бы того успеха, который был у нашего сериала в прошлом году, он бы точно не случился. Вот. Как ты понял, я вчера был на этой премии. Премия прекрасная, много очень красивых, дорого одетых людей, но при этом какое-то у меня было ощущение зашкаливающего кринжа.
Слушай, я вот пытаюсь вспомнить премию, которая мне понравилась, и я даже не знаю. Апкит вот много лет назад был крут.
А Тэфик, когда вот мы, собственно, выиграли за физрука?
Ну, блин, это было очень круто, но само по себе мероприятие...
Ну, как-то скучновато даже немножко, да. Такое ровненько что-то выходили, что-то получали. Нет, здесь была попытка и перформанса,
понятно, что
и
если мы говорим про то, как Тэфи выглядел в последний раз, то тогда это был топ. Может быть, мы, конечно, уже превращаемся в стариков и говорим, что «Та-да! Премии
старики
были!»
Старики кричат на премии.
Но мне кажется, да, как-то все сейчас...
Ну, кстати, в выгодную сторону отличаются от премий различные презентации. Вот на что мне нравится ходить и смотреть, это презентации сезонов телеканалов, онлайн-платформ. Они как-то все классно сорганизованы.
И там... фестивали.
И фестивали. Там реально как будто, ну, ставится задачей развлечь аудиторию. Почему-то на наградах, может быть, вот это вот ощущение какой-то конкуренции, может быть, волнение, оно не позволяет людям расслабиться. Но вчера было прям... Никто особо не радовался. Когда я заорал на вот объявлении победителей онлайн-кинотеатра «Премьера», я прям заорал там. Ну, я радовался за ребят. На меня все вокруг посмотрели. Ну, типа, что это такое вообще? Ты где находишься? Федор Сергеевич Бондарчук с заднего ряда такой, так меня посмотрел. Вот, возможно, не позовет меня.
Сниматься?
Да, ни в какое кино сниматься. «Слово пацана 2». «Слово пацана» стало безусловным триумфатором. Собственно, мы со своим третьим сезоном «Мира, дружба, жвачки» вступили в номинации «Лучший интернет-сериал хронометражом длиннее 24 минут». А в номинации хронометражом до 24 минут победил «Секс до и после» режиссера и шоураннера Дарьи Мороз, который, собственно, тоже объявлял. Там еще было очень много, говорили про искусственный интеллект, про то, как мы стремимся в будущем, но при этом почему-то вот общий вайб самой церемонии был очень ретро. Очень ретро. Потому что началось все с уроков истории от Сергея Минаева, который рассказывал, как появился компьютер. Потом мы смотрели клип на песню «Компьютер, компьютер» Владимира Салтыкова, ну, из тех еще с 86-85 года. Ну и, собственно, саму церемонию большую часть вел Эдуард Опломбов. Это конферансье из самого необычного концерта, и кукла из театра Образцова. Тоже как бы не первый свежести персонаж.
Ну, может быть...
А может быть, это два полюса.
Да.
Прошлое и будущее.
Многополярный мир.
Сливается в это, кстати. В общем, вот такая премия. Немножко, наверное, расстроен, но, в принципе, в год, когда вышло «Слово пацана», как будто бы у всех других, и у нас в том числе, не особо много шансов. Ну, что поделать. Будем стараться дальше.
Ты озвучил короткий вопрос. Мне кажется, давай быстренько на него ответим.
Вроде бы тема маленькая, но почему-то обсуждения вокруг нее идут уже годами. В горячо любимом мною подкасте «Script Notes» последние 2 или 3 года, наверное, эта тема периодически всплывает. Каждый раз с каким-то новым контекстом, с каким-то новым аргументом от каждой из сторон участниц. В общем, что случилось? К нам сообщество, в нашу группу ВКонтакте, в сообщение написала сценаристка, продюсер, человек, женщина. Она говорит, подрались из-за «We see» в сценарии. Ну, мы видим, собственно, да, вот это «We see», «We hear». Режиссер пишет, кстати, было всегда интересно, корректно ли вообще писать сценарий «Мы видим». Я, когда вижу все эти камеры снимают, зритель видит и так далее, сразу закрываю документы. А наши сценаристы кинулись в драку. Как вы считаете? Вот насколько вообще это уместно? Потому что я понимаю аргументы сторонников, тех, которые говорят, так нельзя. Ну, потому что как будто бы, когда мы апеллируем к тому, что мы видим и мы слышим, мы специально сокращаем вот некий угол условного зрения читателя, да, нашего будущего зрителя, акцентируем его внимание на чем-то одном, и как будто мы в этот момент не справились со своей задачей. Мы уже можем просто описать, да, например, мы видим черный коридор. Черный коридор, с одной стороны, да, с другой стороны, нет, все с этой же стороны, простите, режиссеры, операторы, возможно, я на их месте не был, но, возможно, ходят слухи, триггерятся, раздражаются, когда видят в сценарии, в тексте некие директивы, установки, как им снимать. То есть, когда сценарист условно пишет «мы видим», он говорит «покажи камерой вот сюда». Mm-hmm. Или там, как здесь сказано, камера снимает крупно ноги. Да? Mm-hmm. Окей, эту сторону мы услышали. Что ты думаешь? Ты займешь другую?
Естественно.
Давай, сценарист.
Мне кажется, кстати, я все меньше сценарист, да, у меня тайтлов продюсерских стало на Кинопоиске больше, чем сценарных. Поэтому, видимо, мне уже нужно говорить как минимум сначала продюсер, а потом сценарист.
Хорошо.
К моему сожалению. Вот. Но, тем не менее, я что-то еще помню. Поэтому я бы сказал так, что нужно предлагать решение. Если в общем мы говорим, мы много раз заходили на эту тему, когда мы пишем сценарий, мы должны предлагать какие-то решения режиссеру. Он может, если ему не нравится, отказаться и решить по-другому, тогда это будет интересное соревнование, когда мы в конце посмотрим и скажем, было хорошее решение, ты сделал по-другому, теперь не работает. Почему? Или наоборот. Он скажет, смотри, как я сделал. И скажет, о, а вот это новый взгляд, мне нравится.
И наоборот лучше. Потому да. что в этом случае мы можем сказать, ну и кто был прав, но результат уже, вот он снят, и что с ним делать? Либо переснимать, либо оставлять так, как есть, хуже, чем было.
У нас есть уже некоторая точка, от которой можно отталкиваться. Либо вверх, либо вниз. В зависимости от таланта. Некоторые, мне кажется, моменты вообще невозможно решить по-другому. То есть если мы пишем документ, по которому люди будут снимать и рассказывать историю, если ты скажешь, герой, не знаю, сомневается. И тебе скажут, и что я должен с этим делать? А если ты скажешь крупно, мы видим, как героиня расковыряла ногти до крови, мы понимаем, видимо, вот такое. Можно другой деталью решить? Можно другой деталью решить. Предложите. Но я не оставляю режиссера один на один с пространными размышлениями о том, как ему показывать, значит, внутренний мир героев или еще какие-то части истории. Особенно, мне кажется, опять же, небольшой специалист в этом, но в детективах вот эти все детали, которые мы видим, как герой убрал пистолет в карман, или мы видим, как что-то где-то там случилось, мелкую какую-то деталь, которая потом нам сработает.
Абсолютно.
Если мы на ней не акцентируем внимание, дальше история не сработает.
Конечно, потому что такие моменты, как маленькие чеховские ружья, сетапы, как угодно, как вы их называете, они, ну, в картинке теряются в общем потоке. Ты же не станешь описывать, на стене висит картина, это происходит, человек чешет глаз, а другой убирает бумажник в карман. И если мы не напишем про бумажник в карман, который потом сыграет, ну, его не произойдет. Но описывать все для того, чтобы спрятать бумажник, даже для читателя, по крайней мере, мне кажется, очень глупо. Я вообще тоже сторонник, что мы можем, как сценаристы, использовать любые инструменты для того, чтобы произвести конкретный нужный нам эффект на читателя, который на самом деле представляет собой будущего зрителя. Ведь ты, когда читаешь сценарий, ты представляешь себе в голове кино. Неважно, кто ты продюсер, ты режиссер, ты буквы превращаешь в образы в своей голове. И если тебе говорят конкретно, что ты должен увидеть, значит, мне, как сценаристу, нужно это, если я опытный человек. Помнишь, мы читали на 5 страницах историю новогоднюю, которая начиналась все через ноги персонажа.
Да, да, которого... да, да.
Как ты это по-другому опишешь? Ведь это решение. Решение интересное. С ним можно спорить, с ним можно не соглашаться, режиссер может придумать другое. Но это решение, которое интересное. Через ноги мы узнаем самых разных архетипичных персонажей, как они собираются в одном лифте. Как ты это опишешь по-другому?
Непонятно.
Непонятно. То же самое с... Мне кажется, я вот не читал сценарий, но мне интересно сейчас посмотреть, а как у Стивена Спилберга в «Инопланетянине», в «ИТ», описан персонаж спецагент, вот этот с ключами. Ведь до определенного момента камера не показывает его выше пояса. Для нас он просто человек, некие ходячие ноги с подвешенными на пояс связкой ключей, которые громыхают и создают такую зловещую атмосферу. Он идет за тобой. Вот. И это работает. И опять же, понятно, что там Стивен Спилберг сам снимал, но скорее всего...
Про детали говорим действительно.
Скорее всего, там прописано, что именно вот так вот нужно следить за этим персонажем. И до определенного момента лица у него нет. Поэтому, собственно, мы так ответили нашей слушательнице, что если нам нужно указать читателю сценария, нашему будущему зрителю, что с ним происходит, как именно со зрителем, то мы видим, мы слышим, вам в помощь. И это инструмент.
Да, я иногда пишу... Зритель видит.
Да.
Это какое-то такое послание некое. Зрителю нужно показать вот эту деталь, эту эмоцию, что угодно, что... Тут обратное, на самом деле, я не понимаю, как незаметно показать в сценарии. То есть, когда это должно быть деталью, которую ты не сразу заметишь, которую мы увидим, не знаю... Укрупнимся на нее во флешбеке потом, но сейчас на нее только для внимательного зрителя. Ты не можешь незаметно написать
это
буквы.
Ровно то, о чем я говорил, когда мы обсуждали про детективы. Да, ты либо должен тогда описывать вообще все, что происходит, да, вплоть до микродвижений, и вставлять эту деталь, ну, в общий поток.
Да, чтобы она потерялась у тебя и в тексте,
но
и в кадре.
Важно же, мне кажется, что все равно... Читатель сценария и зритель кино – это разные люди, абсолютно разные
да,
люди.
Меня да, меня тут на самом деле всегда я немножко грущу, когда мне не удается для читателя сценария создать такой же эффект, как для зрителя потом, потому что, ну, я не знаю, невозможно сделать неожиданное появление героя, когда у тебя в шапке сцены герой. Я читаю, я уже знаю, кто будет участниками этой сцены.
Поэтому я в шапке сцены не пишу. Это работа второго режиссера, пусть он разоблачает, развенчивает интригу. Я буду держаться до последнего. Вот. Но, да, я понимаю, о чем ты. Все-таки это разные люди, читатель и зритель. Читать нужно съемочной группе, и от нее у нас тайн, по большому счету, все равно нет.
Кстати, интересно, а что ты пишешь в шапке?
Просто объект. Я пишу интерьер или натура, объект, режим, там, день, утро, ночь, и дальше пишу непосредственно уже кинотексты, диалоги. То есть я делаю так, как вот делают все классические там, американские западные сценаристы. Потому что вот то, как я пришел, когда в вашу авторскую комнату физрука и начинал обучаться и писать, вот это персонажи. Под интерьером, да, еще перейдет список персонажей, участвующих в сцене, мне кажется, что это уже все-таки следующий этап для вот производственного, организационного процесса. А моя все-таки задача, это вот правда, это задача второго режиссера, на мой взгляд. Ему организовывать весь план, мероприятие. Для него это важно, потому что ему этих персонажей, ему этих актеров нужно собрать по возможности в один день, если вы не снимаете в две стороны, да, как ты рассказывал, в один день на одной площадке, и это уже организационная задача. Передо мной, как перед сценаристом, такой задачи не стоит, поэтому я стараюсь избавиться от лишнего и сохраняю только вот мы в этом месте, и вот что происходит. Следим.
Когда мы начинали, это все делалось вручную, и мы немножко помогали режиссерам сейчас. Все это делается автоматически, программами. Поэтому, наверное, это потеряло смысл.
Вполне возможно. Я думаю, что с этой темой мы разобрались пока что. Возможно, появятся какие-то новые аргументы от наших слушателей. Мы их с удовольствием выслушаем. Давай пока перейдем к терминологии.
Я расскажу, с чего все начиналось. С разных сторон. Первое, это я часто взаимодействую с юристами или с исполнительными продюсерами, когда они меня спрашивают, а что мы принимаем у сценаристов? А сколько это должно быть в страницах? А что мы под этим подразумеваем? И второе, что у нас есть там некий стандартный пакет документов, которые мы требуем. И на самом деле на каждой площадке он чуть разный, но он есть. Вот. И тоже часто возникает вопрос, а что вы подразумеваете вот под этим документом или под этим документом? На самом деле каждый раз, когда мы начинаем взаимодействие с новой какой-то авторской командой, всегда возникает этот вопрос. И еще усложняется все тем, что всегда ответ разный. Сейчас объясню, почему. Потому что для разных сериалов это может быть какой-то другой документ. На самом деле наибольшие там споры и разночтения вызывает синопсис сезона, арки сезона. И вот где-то вокруг этих двух документов мы все и крутимся. Скажи, пожалуйста, писал ты что-то из этого и как ты это понимаешь?
Я упрощу задачу. В моем маленьком мире существует всего несколько форм работы со сценарием, с которыми непосредственно взаимодействую, а именно. Начну с конца. Диалоги. То есть это понятно. Завершенная форма сценария, прописанная, готовая к съемке. Окей. До диалогов предыдущая стадия сценария для меня – это поэпизодник. То есть все сцены расписаны с шапками объектов, но без конкретных реплик, просто краткое описание, где-то абзац, два, ну, в крайнем случае, если это очень большая сцена, три абзаца, описание, что в этой сцене происходит. Да, там могут быть отдельные реплики у персонажей, если они очень, на мой взгляд, удачные, или если у меня просто не получается передать описанием, там, определенный персонаж говорит что, тогда я могу написать Вика и какую-то часть текста важную. Вот, это поэпизодник, очень важная часть. По сути, над ней большую часть времени мы в авторской комнате трудимся, потому что, когда у тебя есть уже хороший, классный поэпизодник, по нему, в принципе, не так уж и трудно написать хорошие диалоги. Очень легко написать плохие, но не так трудно написать хорошие.
Какого объема?
Какого объема? Смотри, поскольку я последние годы имею дело с 40-минутной драмой, 48-минутной, как угодно, часовой, назовите.
Да, кстати.
Назовем это по премии. Хронометражом длиннее 24 минут. Вот, что ты хотел сказать.
Ну, если мы говорим старыми телеформатами, то часовая драма – это нереальный час. Да. Это телевизионный час.
44-48 минут, соответственно, со всеми рекламными паузами, которые в ней возникают. Да, платформы чуть-чуть изменили. Это может быть серия 53 минуты, это может быть серия час 10, вне зависимости. Но это было очень смешно. Почему-то мы привыкли, как люди, знаешь, к определенным форматам, что нужно так. Я где-то недавно на форуме, по-моему, или в Твиттере прочитал запись от человека, который рассуждает о размерах торрентов. Он говорит, а вы обращали внимание, что торренты по-прежнему делают в формате 1,4 гигабайта? И никто не задается вопросом, а почему такой размер? При том, что все торренты уже давно, ну, как бы ты скачиваешь и пользуешься, и передаешь, ну, в крайнем случае, через облако, да, ну, совсем уж в крайнем случае на какой-то флешке или на большой флешке, да, на жестком диске съемном. Но 1,4 гигабайта — это что? Почему она такого размера? Потому что такого размера CD-болванка. Вот. А кто ими сейчас пользуется? 1,4 гигабайта. Но, тем не менее, формат сохранился. И люди каждый раз, когда там что-то сжимают, редактируют, они форматируют вот в такой привычный.
Ну, слушай, это как история про ракетный двигатель, который на самом деле сделан так, чтобы его могли вести на рельсах, и он помещался, а рельсы сделаны так, чтобы между ними ходила лошадь. Итого у нас ракетный двигатель очень имеет четкое отношение к жопе лошади.
Группу. Возвращаясь назад, часовая драма. У нас это где-то страниц 9-11, в зависимости от насыщенности. То есть, когда мы заканчиваем эпизодник, я понимаю, что в нем страниц 7-8, я так думаю, угу, где-то мы обошлись без решений, скорее всего. Где-то тому, кто будет расписывать диалоги, придется нелегко в одной, а то и в нескольких
сценах.
А ты не
думаешь, что сцен не хватает в этот момент?
Иногда да, но чаще всего органически как-то так получается, что, ну, поскольку мы знаем, сколько у нас примерно линий, сколько у нас примерно битов в каждой из линий должно быть, какая линия основная, как-то уже за там 5 лет, которые вот мы пишем «Мир, дружба, жвачка», плюс-минус у меня ощущение выработалось гармоничности. Вот, типа, мы укладываемся там в 40 минут. Хотя все равно там бывает, заползаем чуть-чуть побольше, чуть-чуть поменьше. Ну, плюс-минус.
Да, мне кажется, важная еще ремарка, когда мы говорим про форматы, что все равно сейчас все продукты стараются делать кроссплатформенными.
О, да.
Каждая платформа хочет продать свой контент в телек, каждый телек хочет продать свой контент на платформу. Все хотят монетизировать его еще раз. Поэтому, когда говорят на платформе, что нам не важен формат, хоть сколько делаете...
Пока.
Да.
Что?
А потом наступает момент продажи, и все такие, а вы можете это сократить до 24 минут?
Да, так что смотрите, если вы, конечно, просто сценарист, который написал, отдал, и голова его больше не болит, это вас не должно заботить. Но если вы сценарист и там, креативный продюсер, или вы надеетесь, что вы станете шоураннером, рано или поздно к вам придут люди и скажут, вот ты снял час 10, час 05, а теперь, пожалуйста, вырежи из этого так, чтобы у нас получилось там 44 минуты. И вы поймете, насколько вот на пресловутые там 11, 9, 10 минут, насколько их сложно вырезать, без потери смысла, без потери качества. Это прям каждый раз очень тяжелый экспириенс. Возможно, заранее лучше все-таки продумать и попытаться приблизиться хотя бы к формату телевизионному. Потому что так пока устроена индустрия. Даже не то, чтобы так пока устроена индустрия. Скорее всего, в будущем этого будет даже больше. Не будет четкого разделения вот эта платформа, вот этот телевизор. Все пытаются окупиться, все будут продавать. Поэтому все будут стремиться навстречу друг другу.
Да, задумайтесь чуть-чуть заранее.
Поэпизодник. От поэпизодника мы переходим к некому синопсису. Вот здесь для меня самое плавающее состояние, потому что синопсис может сильно отличаться в моем сознании и в сознании людей, с которыми я взаимодействую. Но для меня синопсис это...
Серии.
Давай возьмем серию.
Да, пока мы идем от обратного к серии.
Законченный смысл, да, некий mm-hmm. такая форма. Потому что синопсис сезона – это что? Это синопсис 8 серий, по сути. Ну, или там 12-16, в зависимости от того, сколько у вас в сериале. Или синопсис полнометражного фильма. Тоже, кстати, законченное пространство. В полнометражном фильме, на мой взгляд, это должно занимать где-то как раз... Ну, типа страниц 6-7, насколько я помню, когда вот я писал. У серии синопсис может занимать страницы 4, наверное. Да, на странице 4-3. Это, по сути, то же самое описание происходящих внутри событий, только без разбивки на сцены. Ты не сценами меряешь, по сути, а секвенциями некими, большими кусками происходящих фабульных каких-то вот моментов в истории. Это синопсис. Ну и до синопсиса идет некая заявка. Наверное. Как правило, она, по-моему, выглядит на страницу, где ты просто описываешь, на мой взгляд, как правильно сделать это, некий образ персонажа, некие первые события, инициирующие, как угодно назовите, которые с ним происходят, как бы завязку всей вашей истории, основной конфликт, обещание того, что будет происходить в той самой пресловутой части Fun and Games, и либо ты знаешь концовку, либо вот на обещаниях ты и заканчиваешь, что, кстати, не очень хорошо. Лучше примерно знать все равно, куда ты идешь.
Когда ты пишешь уже синопсис серии или смотришь синопсис серии. Вот есть две школы, две стилистики.
Ага.
Отдельно линиями, первая, вторая, третья, либо уже как будет серия выглядеть? Как лучше, по-твоему?
В синопсисе мы, как правило, пишем, если это, опять же, синопсис серии или синопсис сезона. По сути, синопсис серии мы не пишем. Ну, я не пишу, я не вижу в этом смысла, потому что это просто какая-то промежуточная работа до поэпизодника. Проще сразу писать поэпизодник, на мой взгляд. Поэтому мы пишем в основном по линиям, то есть мы отдельно продумываем линию одного персонажа, дальше центральную, дальше мы начинаем писать линию Б условную, пытаемся понять, где линия Б будет пересекаться с линией А, чтобы это было, ну, плотный такой канат, да, увязанный. Не просто две отдельные оторванные друг от друга линии, хотя и такое тоже возможно. Но лучше, лучше, когда персонажи оказывают друг на друга влияние, на принятие решения, на выборы, которые они совершают, и как-то объединяют еще, ну, чтобы тема была у двух разных линий все равно общая, чтобы, да, персонажи по-разному сюжетно двигаются, но что-то внутри позволяет нам объяснить, это одна и та же история с ними происходит. Вот, и после того, как мы напишем нужное нам количество линий, 3-4, мы начинаем их хронологически расставлять, пытаясь понять, как, собственно, будет выглядеть серия, как в монтаже мы будем на зрителя производить этим впечатление. Вот, поэтому по эпизодник сразу, через линии.
Часто еще приходится работать с такой штукой, как заявка. Угу. Условно говоря, когда авторы только пытаются что-то нащупать, они говорят, давайте мы вам пришлем заявки серий, вы почитаете и скажете, какую нам попытаться превратить во что-нибудь более-менее цельное. Назовем это так. Для меня заявка должна содержать действительно, как ты сказал, участников, инициирующее событие какое-то. И к чему все это произойдет? Главный аттракцион серии. Опять же, когда мы говорим о получасовой комедии, то есть там обязательно должен быть какой-то аттракцион. Он либо визуальный, либо просто так сложились обстоятельства, это какая-то большая финальная сцена, но к чему-то мы все равно должны идти. И очень важно про то, что, мне кажется, все забывают, а что это вообще все значило для героя? То есть, хорошо, мы повеселились, но о чем была история? Что мы хотели всем этим сказать? Что герои поняли, почувствовали, пережили в процессе этого всего? Часто мы, конечно, сталкиваемся на этапе заявок просто с какими-то комедийными конструктами. вот так, и здесь, значит, они все смешно узнают правду и признаются в этом. Мы поднимаемся выше от серии теперь к сезону, и все-таки есть эти... Слушай, ну мы же тоже писали арки сезона.
Да,
мы просто их питчили вживую всегда, не описывая.
Ну, так или иначе, есть какой-то список форм письменных, да, которые касаются производства сценария, который необходим, ну, даже просто, возможно, для вот юридического оформления, но он нужен. Такими формами для меня являются там условные, например, Библия героев. Некоторые каналы или продакшены просят, чтобы мы вместе с диалогами или там с аркой сезона написали еще Библию героев. Суть что это? Это описание ключевых персонажей, их общие характеристики, характеризации, специфические черты, которые важны. Непонятно, для чего мы это делаем, да, потому что...
Это атавизм.
Ну, с одной стороны, да, просто сейчас индустрия так работает. С другой стороны, я понимаю, откуда корни растут у этой формы. Когда у тебя есть там производственный цикл, ну, допустим, мы же никогда с тобой не работали на сериале «След» или там «Склифосовский». Я уверен, что если там работает огромное количество сценаристов, которые приходят, уходят, приходят новые, уходят, герои-то остаются... Герои остаются прежними, у них уже есть какой-то ряд черт, ряд специфических поведенческих характеристик, которые нужно новым сценаристам учитывать. Ты не можешь прийти, все, теперь этот персонаж ведет себя абсолютно по-новому. Вы 30 лет жили с замкнутым неврастенником, и теперь это озорной гуляка. Вот так вот все будет.
Ну да, или какие-то часто меняются... Прошлое героя, как тебе нужно под серию.
Да.
На самом деле он в детстве там что-то вырос там и тонул, и теперь у него такая история. Часто, а такого не было.
Часто бывает, даже я помню, что в некоторых западных сериалах, которые я смотрел, там, будучи подростком, а их много было в сериалах 90-х, там, типа «Чарльз в ответе» и всего прочего, я помню, что меня очень смущало, когда я вдруг обнаруживал, что в одном сезоне у персонажа день рождения в апреле, а в другом сезоне у него день рождения там в осенью. Я думаю, подождите-ка, я помню. А вы что там, не справляетесь, что ли, со своей работой, господа сценаристы? На самом деле, действительно очень сложно вспомнить. И в таких случаях, наверное, Библия нужна. Допустим, там, я уверен, что в Библии «Как я встретил вашу маму», но против Маршева написано, что вот он вот такой вот, местами застенчивый, что он суеверный. Это важная его характеристика и черта, да, которая появилась в одной серии, но стала инструментом там на много-много сезонов и так далее. Но Библию героев вот оформляем. Есть точно некий синопсис сезона, арка сезона, как ее ни назови. Опять же, для меня это довольно свободная форма, поскольку не хочется говорить, что это документ отписка, но это документ отписка.
Слушай, на самом деле важный документ, потому что вот, условно говоря, до того, как я пришел на канал, мы и Библию просили, то есть там все сдавали кто что хочет. Все по-разному, в зависимости от договоренности. Но вот как раз я подумал, что Библия не нужна. Мы давно уже не пользуемся ей, скорее всего. Это документ больше для производства и для сценаристов, когда вы уже снимаете 5-6 сезон. Соответственно, на этапе запуска пилота это точно не нужно. Но понимать, есть ли за первой серией сезон дальше и не закончится ли история на первой неделе, нужно. Чтобы mm-hmm. понимать, входить в эту историю или нет. Потому что у тебя часто бывает какая-то завязка, которая тебе вроде бы много чего-то обещает, но ты до конца не понимаешь. И как минимум заставить людей показать тебе, что там за этой первой серией много всего остального, ну, нужен какой-то документ. Я можно, понимаю. Конечно, поверить на слово, сказать, ребята, вы напишите просто. Но я боюсь, что это не тот путь. И как-то надо было его все-таки формализировать.
Ну, видишь, моя проблема в том, что это правильно все, это все логично, это все очень по-продюсерски в хорошем смысле, то есть это очень производственно. Но это идет в разрез с моим внутренним ощущением, с тем, как я, например, пишу. Когда я пишу первую серию, я пишу первую серию. Я не знаю, что у меня будет. Только впоследствии, там, продираясь дальше по сценарию сезона, я понимаю, начинаю понимать, где-то там вдалеке вдруг начинают маячить варианты концовки, варианты какого-то продолжения, отдельные какие-то вспышки сцен, которые мне кажутся такими, знаешь, рэперными, ключевыми, на которые я буду опираться. Вот это точно эмоциональная какая-то вспышка в сезоне, и я буду подводить к ней. Чаще всего арка сезона, которую я пишу и сдаю там, допустим, на канал или на платформу в начале работы над новым сериалом или над новым сезоном, будет категорически отличаться от того, к чему я приду в итоге. То есть, допустим, даже если взять четвертый сезон, который мы сейчас пишем, там даже персонажи другие.
Так и не страшно.
Не страшно?
Фишка в том, что никто потом не будет проверять.
А насколько все это сошлось?
Да, это недавно читал такие комментарии, что была сначала презентация, угу. потом первая серия, потом пошли дальше серии. И комментарии, что подождите, вы в презентации писали, что герои будут такими, а в первой серии они не такие.
Да-да-да.
Я уж не говорю о второй. И ты думаешь, ну было и было. Человек так себе думал на этапе придумывания этого мира. Дальше все пошло в конкретику, выяснилось, что вот так нельзя, а вот так лучше, пришли какие-то новые решения. То есть практически всегда арка сезона, написанная в самом начале, отличается от того, что будет в конце. Если ты помнишь, в арке сезона первого физрука в конце Фома похищал Сашу, закрывал в гараже, и они что-то там какое-то устраивали.
Инсценировку, да?
Да-да-да. Естественно, мы как бы от этого отказались. Но задача документа какая? Показать, что там есть какие-то истории. Возможно, они будут другими, да ради бога.
Что мы как авторы знаем, что делаем. Что мы как авторы знаем, куда мы будем двигаться,
вот
и обещаем развлечения.
Их там нету, или ты читаешь и понимаешь, что, ребята, так у вас дальше-то просто о другом сериал пошел. Или часто возникает еще история, когда человек пишет дальше историю сезона и понимает, блин, слушайте, а так не работает. Можно я сейчас вся в пилоте поменяю вот персонажа, еще одного докину, потому что у меня дальше не сходятся.
Mm-hmm.
Вот для этого нужен этот документ. И он обычно бывает двух видов. Для сериалов, которые очень-очень сильно вертикальные, ты не напишешь толком арку, потому что это, скорее всего, кейсы.
Mm-hmm.
И обычно у нас пишут авторы небольшую арку, которая все-таки есть, легенькая такая, знаешь, на там полторы странички, может, меньше на страницу. Что, в общем, происходит? Мы все идем, сезон обычно имеет какое-то центральное событие. Мы все идем к свадьбе, к, не знаю...
Но это скорее арка даже не событий, а отношений, наверное.
Да-да-да, отношенческая...
Угу.
По очереди арки героев, где написано, что эти готовятся к свадьбе, этот пытается помириться с мамой, а этот ищет себя в новом каком-то деле.
Угу.
И внизу примеры кейсов. Это для сильно вертикальных. Если это более горизонтальная история, то здесь, конечно, нужна именно последовательность событий, как они влияют друг на друга. То есть
угу.
произойдет такое событие, значит, герои поссорятся. Потом произойдет такое, такое, такое. Все это приведет... На самом деле, как мне очень нравится эта метафора, у нас, по крайней мере, сейчас есть планетарное представление об атоме.
Ну-ка.
что есть ядро, вокруг которого, как вокруг планеты, вращаются электроны. Вот. Mm-hmm. И мы можем бесконечно укрупняться и говорить, что вокруг звезды вращаются планеты, вокруг планеты вращаются спутники, есть галактики со своими центрами вращения. То есть от маленького к большому. Mm-hmm. И тут точно так же. То есть по большому счету синопсис или арки сезона — это такая же серия. Mm-hmm. То есть там есть инициирующее событие сезона, есть некий финал сезона и есть некий вывод. А о чем мы, собственно говоря, посмотрели этот сезон? Что герой понял, пройдя этот путь?
Что мы поняли вместе с ним.
Да.
Даже если он сам не осознал. Согласен. Что-то осталось у нас из того, что мы еще хотели обсудить? Наверное, знаешь, я бы упомянул не прозвучавшие сегодня экзотичные формы, такие как outline или beat sheet, или logline, которые часто...
Или скелет.
Или, ну, скелет, да, можно и про него проговорить. Начнем с логлайна. Мне кажется, это какой-то отдельный вид искусства. И я не очень понимаю тех людей, которые сильно прям... Я пытаюсь подобрать...
Заморачиваются.
Да, спасибо большое. Заморачиваются с логлайнами. Потому что бытует мнение, что если ты не можешь свою историю грамотно уложить в логлайн, то, возможно, ты что-то в своей истории не понимаешь до конца. Так вот, моя установка — это то, что если ты в своей истории что-то не понимаешь до конца, это хорошо. Потому что это вопрос, который ты будешь исследовать. А только исследованием ты выяснишь, что там происходит. Получается, что логлайн я смогу написать только когда у меня написан сезон. Ну, или там конкретная история. А зачем мне тогда в конце писать логлайн? Для каких-то документов, для описания на там, страничке на Кинопоиске. Ну, там же чаще всего это делают какие-то совершенно другие люди с навыками, которых у меня нет. С навыками маркетологов, с навыками там, людей, которые умеют в промо-продвижении и так далее. Это не моя война.
Да. Точно так же, как арка сезона, написанная в начале, часто не соответствует тому, что происходит, логлайн часто не соответствует тому, что будет. Для меня это часто элемент в презентации, который продает твою историю, который коротко объясняет человеку, что там будет происходить. Ну... И настраивает тебя... на какой-то определенный лад, и тут в две стороны он работает. Либо человек читает и сразу говорит, мне это не надо, угу. Либо если ему кажется, что это интересно, то он может тебе чуть-чуть простить начало твоей презентации или твоего короткого описания какого-то. Когда ты начинаешь въезжать, он скажет, так, история мне нравится, сейчас я прочитаю всю эту вашу экспозицию и дойду до того прикольного, что вы закинули в самом начале. Вот, поэтому эта штука нужна именно на этапе презентации и продажи проекта.
Соглашусь, потому что я считаю питчинги и сценаристику разными профессиями
абсолютно. Да-да-да, это абсолютно два разных вида искусства.
Хотя нам надо как будто бы обладать навыками в обеих этих профессиях. Тем не менее, мне кажется, это действительно про разное. Когда у тебя, да, на потоке ты как там условно продюсер или отсмотрщик, отборщик, смотришь там 20-40 презентаций за день, конечно, тебе вышли, тебе сказали, это вот про это. Я такой, ага. Или я буду дальше сидеть в телефоне. Мне это не интересно. Наверняка есть такие отборщики. Все такие отборщики сидят в телефоне. Вот. Хорошо. Кроме логлайна есть еще, мы упоминали, outline, битшит и скелет. Расскажи про скелет. Что тебе кажется, что это такое?
Для меня это разбитое по, может быть, не сценам. Угу. Мы используем слово бит. То есть... Угу. По сути, это событие. Оно может быть решено в несколько сцен. И дальше разбито на несколько сцен, потому что люди шли, разговаривали здесь, потом закончили разговор там. Или это как-то произошло в нескольких объектах, потому что сцены делятся обычно по объектам или по времени. Mm-hmm. Если это в одном объекте в одно время, это одна сцена. Обычно. Так вот, это значит событие mm-hmm. твоей серии, написанные без решения сцен.
Ну, по сути, для меня это очень похоже на синопсис серии. Для меня это ну, одно и то же.
Просто эти все скелеты, битлисты, они уже разбиты по каким-то событиям. Угу. Синопсис ты описываешь в общем историю, и ты еще не понимаешь, как оно там будет делиться на эти события. Это какое-то некое повествование о том, какая у тебя будет история, что там
возможно,
будет происходить.
Возможно.
А здесь уже с конкретикой. Приходит, говорит одно. Она слушает, идет в другой объект, сообщает третье. Здесь они встречаются, уезжают на машине. Ну, то есть...
Я бы согласен, потому что, как я уже сказал, синопсис серии мы не пишем. И серии мы пишем сразу, первая у нас стадия, это сразу уже по эпизоднику. Потому что ну, здесь можно понять, что работает, что не работает. Синопсис — это, возможно, какая-то такая еще одна промежуточная форма, которую мы перескакиваем.
Я помню важный момент, когда только столкнулся с такой короткой записью. Это еще нам Джон Вархаус рассказывал просто вот на моих самых первых каких-то лекциях, что обязательно писать, что происходит, что герой чувствует. И в каждом бите это важно, потому что если мы напишем только события, мы перестанем понимать, о чем история, что происходило с героем, что он для себя понял, почувствовал, открыл. Все может легко соскользнуть просто в набор событий.
Да, это важно помнить. Ну и что касается аутлайна и битшит, собственно, листа битов, мне кажется, это просто экзотические названия того, что мы сегодня уже обсуждали. Аутлайн — это, на мой взгляд, опять, если вы со мной не согласны, добро пожаловать в комментарии и скажите мне, почему я не прав. Аутлайн — это поэпизодник, а битшит — это тот самый вот синопсис или скелет, который ты сегодня упомянул, который просто от события к событию перемещается. Ну что, разобрались?
Я надеюсь, что да.
Если мы, опять же, как я уже упомянул, где-то неправы, если вы считаете, что на самом деле все устроено по-другому, расскажите нам, и, возможно, мы еще раз вернемся к этой теме в будущих выпусках. Но пока что, что я вам предлагаю? Как всегда, слушать этот выпуск можно на всех подкаст-площадках страны. Остальные выпуски тоже. То, что они записаны давно, вовсе не значит, что они стали хуже. Они по-прежнему очень-очень хороши и есть отдельные у меня любимые. Все эти выпуски можно комментировать, под ними всеми можно ставить оценки, лайки, сердечки и звездочки. Можно делиться этими выпусками в своих соцсетях. Так о нашем подкасте узнает больше людей в индустрии. И, возможно, мы где-то будем лучше друг друга понимать, если у нас будет один общий глоссарий. Ну и самое главное.
Самое главное. Приходите в комментарии и поздравляйте Сашу с днем рождения.
Да.
А потом уже приходите через неделю.
За новым выпуском авторской комнаты. А пока что...
Пока.
Пока. What a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case Nancy with a laughing face. I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face.